Четверг, 12 октября 2023 года. В студии звукорежиссер Кирилл Прохоров, у микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». В этом выпуске сказитель Александр Маточкин познакомит нас со стариной про Дуная Ивановича. В рубрике «Читаем вместе с детьми» Елена Елагина и Наталья Свирина обсудят книгу Ирины Зартайской «Бабушка Фиона» и «Школьный автобус». После чего слушайте очередную часть исторического цикла «Осторожно, чудаки» с подзаголовком «Суворов и его подражатели». В рубрике «Своевременный театр» Ольга Камари расскажет о спектакле театра ненормативной пластики «Конец света. Моя любовь». Тема рубрики Андрея Денисова «Тайны Орфея» – музыкальные посвящения. И вот мы и начинаем. Встречайте сказителя и фольклориста Александра Маточкина.
Живые старины.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о старине про весьма древнего богатыря Дуная Ивановича. Этот русский богатырь, как водится, служил в граде Киеве князю Владимиру. Сказания про Дуная были весьма популярны среди русских крестьян. Наши предки хорошо знали Дуная. Например, на Печоре Дунай был куда известнее Алёши Поповича. Про Дуная там записано 20 старин, а про Алёшу всего 9, то есть в 2 раза меньше. Дунай Иванович является главным героем в 2 сюжетах. Один из них, про бой Дуная с Добрыней, мы разобрали в предыдущем выпуске. Другой сюжет, сватовщик Дунай Иванович, мы разберем сегодня. Сюжеты с Дунаем балладного, новеллистического, семейно-бытового плана. Да, он богатырь, воин, и в обоих сюжетах показывает свое воинское умение. Тем не менее, существо сюжетов про Дуная – не в сражениях, не в противостоянии с врагом, но в коллизиях его личной жизни. Можно сказать, что первый сюжет с Дунаем про дружбу, а второй про любовь. Именно об этом сюжете, про трагическую любовь Дуная Ивановича с заморской королевной, удалой богатыркой Авдотьей Семеновной, у нас и пойдет сегодня речь. Начинается эта история, как и многие былины киевского цикла, с пира у князя Владимира. На пиру князь сетует, что он где холостой, без жены живет, сослужить князю службу и привести невесту из дальней страны берется Дунай Иванович. Помощником в этом деле выступает друг Дуная, Добрыня Никитич. О начале дружбы этих 2 сильных русских богатырей мы рассказывали в предыдущем выпуске. Невесту князя Владимира Апраксию Семеновну пришлось брать боем, так как ее отец, король Семен Лиховитый, не пожелал отдать дочь честью. На обратном пути Дунай повстречался с Авдотьей Королевишной, старшей сестрой Апраксии, которая была лихой воительницей. Сначала мы видим любовную сцену в шатре между Дунаем и спящей Авдотьей. Затем богатырь с богатыркой ожесточенно дерутся несколько дней. В конце концов Дунай одолевает Авдотью, и она просит своего победителя взять ее замуж. Дунай по совету Добрыни соглашается. В Киеве происходит праздник, сразу 2 свадьбы. Венчаются Владимир князь с Апраксией Семеновной и Дунай Иванович с ее сестрой Авдотьей Семеновной. На свадебном пиру Дунай расхвастался своими подвигами и воинским искусством, в частности, стрельбой из лука. Авдотья стала перечить мужу, указывая на то, что Анаде в воинском деле смыслит не хуже Дуная. Разгневанный, Дунай принуждает жену идти в поле и там посмотреть, кто из них более меткий. Супруги расходятся на длинное расстояние, кладут себе на головы обручальные кольца и начинают стрелять в эти кольца из лука. Авдотья попала в кольцо на голове мужа, а Дунай промахнулся и попал в жену. Перед смертью Авдотья рассказала, что у нее в чреве 2 сына, засеянные Дунаем. Дунай убеждается в этом, видит необыкновенных сыновей. Сердце богатыря не выдерживает этого зрелища, и он бросается на копье. В былине про Дуная много сюжетных ходов и описаний. В связи с этим она весьма долгая. Например, я могу сказывать Дуная около 1,5 часов. Сегодня прозвучит лишь небольшой фрагмент этой старины. Слова взяты из нижнепечорского варианта от сказителя из деревни Бедовое Павла Григорьевича Маркова по записи Анчукова 902 года. И это будет самое драматическое и вместе с тем одно из самых красивых мест былины, когда в самом конце повествования Дунай, не слушая мольбы Авдотьи, все-таки выпускает стрелу из своего лука. Напев также нижнепечерского сказителя Тимофея Степановича Кузьмина из села Тельвиска. Не слушают Дунаида сыны Иванович, он клал ей ведь на голову золото кольчо. Он ей стрелил Дунаи в золото кольчо. Прострелил Дунаи ей груди белые, разломил то у ей да груди вон белую, разрубил то у ей да ретиво сарцо, смешал то ей да кров и со печенью. Он увидел ей два угодьяча, два те же два чада ныне да, два милые, два те же два сына дева любимые. По колено то уехи ноги в золоте, по локоте то уехи руки в серебре, во лбу то уехи красно-солынышко, в тыло то уехи млад светелый месяч, по косеча моих и есенные зорюшеки, по верхове шовуех и частые звезды дочки, богатырско сердце ныне запылевчиво, изуставил Дунай свое востро копья, изуставил Дунай да сего белу грудь, кабы ткнул и копьем себе во белу грудь, еще поворотится у Дуная язык в головы, где пала то нынче белолебёво душика, да поди кося тут и дай несёны соку. На сегодня все. Добрым людям на услышание, синю морю на утишение.
Живые старины.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, у нас сегодня совсем новая книжка. Вышла она в этом году, и автор нам известен. Это молодая петербургская писательница Ирина Зартайская. Мы уже знакомили наших радиослушателей с ее книжкой «Все бабушки умеют летать». На этот раз героиня Ирины тоже бабушка, а книжка называется по ее имени «Бабушка Фиона и школьный автобус». И опять сразу же назову имя художника этой прекрасной книжки, где очень много рисунков – Наталья Демьяненко. Так в чем же интрига сюжета? Жила-была одинокая бабушка Фиона, чей дом находился на пути следования школьного автобуса. Кстати, и у нас в Ленобласти такие автобусы ходят, сама видела. Так вот, бабушка Фиона всегда стояла на пороге своего дома и махала автобусу с ребятами. А они ей не отвечали, равнодушно проезжая мимо. И вдруг в один день бабушки на пороге дома не оказалось. И на второй день ее не было, и на третий. Наталья Михайловна, что же случилось? И как повели себя дети дальше?
Елена Васильевна, книга чудесная. Я бы рекомендовала ее старшим дошкольникам и первоклассникам. Она рисованная, то есть там минимум текста на каждом развороте, большого формата, прекрасные, превосходные иллюстрации. И даже это не иллюстрация, это, собственно, и есть сюжет. Потому что, с одной стороны, детям читают, или они читают эти 2-3, ну, максимум 4 строчки на одном развороте. Это с одной стороны, это прямой линейный сюжет. А с другой стороны, не рассматривает. И вот получается, что когда речь идет о школьном автобусе, да, по этой дороге каждое утро проезжают дети в школу. Что они видят вокруг? Поля, луга, перелески. И вот все это здесь как раз и изображено очень вдохновенно, я бы сказала. Интересно то, что у этой очень небольшой истории кольцевая композиция. Иначе говоря, сюжет завершается так же, как он начинался. Как правило, если так можно говорить о творчестве, это писатель делает для того, чтобы читатель задумался, а если завершается история так же, как она начиналась, то, собственно, в чем суть? Значит, там что-то изменилось, вот, и начинает думать на эту тему. Таких примеров очень много в литературе, в русской литературе, но сейчас мы говорим о книге «Бабушка Фиона» и «Школьный автобус». Очень хороши рисунки Натальи Демьяненко. Когда речь идет о том, что бабушка провожала автобус взглядом и приветливо махала детям, сидевшим внутри. А дети смеялись над странной старушкой, они строили ей рожицы и никогда не махали в ответ. Если прочитать это, не глядя на изображение, то возникает впечатление полного равнодушия вообще ко всему на свете. Да? Если тебе машут, когда ты проезжаешь мимо, то, ну, в общем-то, повод строить рожи невелик, прямо скажем. Да? И если смотреть на изображение там, с разных сторон, вот весь вид автобуса, фрагменты, какие-то группы, то мы сразу понимаем, и дети сразу понимают, что вот эти дети, каждый просто занят своим каким-то делом. Кто-то в наушниках, кто-то с трубкой, кто-то болтает, кто-то просто спит, досыпает перед школой. Да? Кто-то что-то строчит на бумажке, может быть, он не успел сделать домашнее задание. То есть каждый занят своим собственным делом или бездельем. Они заняты, эти дети. Они не настроены на то, чтобы корчить рожи именно этой старушке. И они не готовятся к тому, что вот сейчас мы проедем мимо старушки и будем корчить ей рожи. Нет, это вот такая вот чисто бездумная детская реакция. Да? От не то чтобы невоспитанности, хотя в какой-то степени, конечно, да, но и от того, что детям часто кажется, что они здесь больше не окажутся. То есть они поедут, и это останется позади. Это чисто детское восприятие, и уже со временем, с годами, да, то есть уже где-то примерно к возрасту старшеклассников, уже все понимают, что ты вернешься туда же, откуда ты вышел. Да, соответственно, не наследи. Эти дети этого еще пока не понимают. И что же происходит? Происходит очень важное. Да, один день старушка нет на пороге, она не машет рукой автобусу с детьми. Другой день, третий день, четвертый день, наконец, 4 дня. 4 дня понадобилось детям, чтобы, наконец, попросить. Это немало. 4 учебных дня, да? Это почти целиком учебная неделя. Еще один день, и была бы учебная неделя. Тем более, что тут явно речь идет об учениках начальных классов. Наконец, взволнованные ученики попросили водителя остановиться. Они прибежали к двери, постучали, оттуда слабый голос донесся. Входите, и оказалось, что старушка приболела. Заболела. И вот целую неделю эти дети ухаживали за старушкой, приносили еду, поили лекарством, которые выписал врач, заправляли постель, присматривали за котом. Короче говоря, вот такая метаморфоза. Что произошло? Дети стали лучше. В этот момент, да, Значит ли это, что они больше не будут корчить рожи каким-то другим старушкам? Нет, к сожалению. Но вот с этой старушкой, по крайней мере, у них уже образовались определенные отношения. И когда в один из дней автобус стремился к школе, и дети увидели фигурку старушки с котом, как обычно, маленькую фигурку в теплом халате, они очень обрадовались. То есть это тот штрих, который не просто должен возникнуть в жизни ребенка, особенно ребенка 6, 7, 8 лет, когда мы должны говорить о сострадании, о милосердии, непременно. Это возраст, воспринимающий такие категории. Если дождаться даже раннего подросткового возраста, в большинстве случаев это поздно. Это старшие дошкольники и младшие школьники. Это жалко птичку, это покормим котика, это уступи дороге старушку, перевези через дорогу, поднеси сумку соседке пожилой. То есть вот это действительно очень важно. Иначе дети просто не будут замечать, что происходит вокруг них. Это касается не только старушек. Да? Книжечка, с одной стороны, такая детская, рисованная, прелестная, а с другой стороны, действительно, ее нужно и прочитать, и обсудить. И не надо торопиться, надо рассматривать ее и обсуждать не только содержание, но и, собственно, иллюстрации к этой книге замечательные. Так что, уважаемые родители, если у вас дети приближающиеся к старшему дошкольному возрасту, дети, которые учатся в первом и втором классе, вы еще успеваете подготовить их к жизни, где ребенок будет существовать не в безвоздушном пространстве.
Спасибо большое, Наталья Михайловна. Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о книге молодой петербургской писательницы Ирины Зартайской «Бабушка Фиона и школьный автобус». А я, ведущая Елена Елагина, как всегда, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми и, конечно, обсудить прочитанное.
Для тех, кому не безразлично будущее своих детей.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Осторожно, чудаки!
Суворов и его подражатели. О генералиссимусе Суворове слагали легенды, его слова, фразы в письмах и речах нередко становились афоризмами. Рассказы о поступках полководца переходили в мемуары, смешивались с изустным преданием и рождали анекдоты. Многие из них широко известны, и чтобы не утомлять слушателей, мы приведем лишь две короткие истории из жизни Александра Васильевича Суворова. Во время постройки и укрепления Финляндии Суворов поручил некоторые работы своим полковникам. Одного из них он долго не мог навестить, и когда прибыл к нему, то нашел много неисправностей. Александр Васильевич стал ему выговаривать, но полковник сваливал всю вину на своего подчиненного. «Оба вы не виноваты», — сказал на это рассерженный Суворов. Схватил прут и начал хлестать себя по сапогам, приговаривая: «Не ленитесь, не ленитесь. Если бы вы сами ходили по работам, все было бы хорошо и исправно». За несколько дней до смерти Суворова Павел I прислал узнать о состоянии здоровья фельдмаршала графа Кутайсова. Вот как рассказывает об этом свидании Греч. Кутайсов в красном мундире с голубой лентой через плечо подошел к постели больного. «Кто вы, сударь?» – спросил у него Суворов. «Граф Кутайсов». «Граф Кутайсов?» «Кутайсов». «Не слыхал. Есть граф Панин, граф Воронцов, граф Строганов». «А о графе Кутайсове я не слыхал». «Да что вы такое по службе?» «Обершталмейстер». «А прежде чем были?» «Обер-егермейстером». «А прежде?» Кутайсов запнулся. «Да говорите же!» «Камердинером». «То есть вы чесали и брили своего господина?» «То точно так-с». «Прошка!» – закричал Суворов слуге. «Поди сюда, вот посмотри на этого господина в красном мундире с голубой лентою. Он был такой же холоп, как и ты». «Да он турка и не пьяница. Вот видишь, куда залетел? И к Суворову его посылают. А ты вечно пьян, и толку из тебя не будет». После Кутайсов доложил государю, что Суворов в беспамятстве и безумолку бредит. Как известно, будущий полководец родился в семье денщика и переводчика с французского у Петра I Василия Ивановича Суворова. Его мать Авдотья Федосеевна Манукова была родом из небогатой дворянской семьи. Биографы полагают, что именно от нее Суворов унаследовал любовь к родному языку, знание пословиц и поговорок, которыми он постоянно пересыпал свою речь, письма, а порой и военные донесения. В детстве он страдал слабостью здоровья, так что трудно было предположить в нем будущего военного. Но воля и стремление к службе, постоянные физические упражнения и работа над собой сделали его самой знаменитой фигурой в российской военной истории. Он не проиграл ни одного из более чем 60 сражений. Потемкин, ходатайствуя перед Екатериной о награждении военачальника высшим орденом святого Андрея Первозванного, писал ей: «Суворов на 60-м году служит с такой горячностью, как 25-летний. При столь блестящей карьере генералиссимус слыл чудаком, а одежда и манеры поведения не выказывали в нем великого полководца. Но за чудачеством скрывалась оригинальность ума, живость мысли, неординарность и гениальность, повергавшая в недоумение и одновременно очаровывавшая людей. Александр Васильевич Суворов не любил дворцы и особенно царедворцев, отпускал в их адрес колючие шутки, за что часто впадал в немилость. Его оригинальное поведение порождало множество подражателей, особенно среди российских военачальников. В числе таких подражателей особенно отличался князь Волконский, долгое время живший в Оренбурге и командовавший местными войсками. Старик, по выражению Михаила Ивановича Пыляева, корчил Суворова. Форточки в его доме были открыты в любое время года. Поднимался он рано утром, тотчас же отправлялся по всем комнатам и прикладывался к каждому образу. Ежедневно у него служили всеночную, на которой был обязан присутствовать дежурный офицер. К войскам он выезжал во всех орденах, а по окончании учений в одной рубашке ложился где-нибудь под кустом и кричал: «Молодцы, ребята, молодцы!» В город он выезжал лежа на телеге или на дровнях, обыкновенно очень просто одетый. Когда же его в таком виде не узнавали, Волконский очень сердился. Во время кампании 1806 года князь просил императора назначить его командующим действующей армией. Император же, ввиду весьма преклонного возраста Волконского, мягко отказывал ему, но старик не унимался и писал письма к покровительствующей ему императрице, в которых жаловался на то, что ему мешают служить Отечеству. Еще один подражатель, генерал-фельдмаршал Михаил Федотович Каменский, был храбрым, педантичным и строгим человеком, необыкновенно честолюбивым и крайне нервным в общении. У него не складывались отношения с главнокомандующими, и некоторое время он находился без должности. После смерти Потемкина, основываясь на старшинстве в чине, Каменский самовольно вступил в командование армии, за что был отправлен в отставку. По восшествии на престол императора Павла I, который благоволил к Михаилу Федотовичу, последний возвратился на службу, получив помимо нескольких наград графский титул и чин генерала-фельдмаршала. Но уже в конце того же года переменчивый император уволил его за слабостью здоровья. При Александре I в 1802 году Каменский недолгое время занимал пост петербургского генерал-губернатора. В 1806 его, как одного из последних екатерининских орлов, по меткому выражению Гаврила Романовича Державина, «остатнего меча Екатерины», назначили главнокомандующим русской армии, действовавшей в Пруссии против армии Наполеона. Каменский очень оскорблялся невниманием к его заслугам. Так, когда перед Второй турецкой войной императрица послала ему в подарок 5000 золотом, он захотел показать, что подарок слишком ничтожен, и нарочно истратил все эти деньги, расплачиваясь за завтраки в летнем саду, на которые приглашал всех, кто только попадется ему на глаза. В своем имении фельдмаршал жил практически в полном одиночестве. В его кабинет, у дверей которого сидели на цепи две огромные собаки, кроме камердинера не смел входить никто. Ел он только простую грубую пищу, а волосы связывал сзади в пучок. Именно этот генерал послужил прообразом князя Болконского в романе Толстого «Война и мир». Во времена царствования Александра I в русской армии был известен своими чудачествами генерал Василий Григорьевич Костенецкий, отличившийся при обороне Смоленска и в Бородинском сражении. Генерал Костенецкий обладал недюжиной физической силой и был чрезвычайно вспыльчив, при этом имел добрый характер и нежное сердце. Он был красив и страстен, любил женщин, а еще более был любим ими. О его феноменальной силе ходило много рассказов. Говорили, что он мог разгибать подковы и гнуть серебряные рубли. Однажды в Киеве, в одном обществе, дамы, желая подшутить над ним, поднесли Костенецкому на тарелке искусно сделанную каменную грушу и попросили ее скушать. Василий Григорьевич, заметив обман, взял грушу в руку и как бы нечаянно раздавил ее, воскликнув: «Ах, какая она мягкая!» Поддерживая себя в прекрасной физической форме, генерал Костенецкий любил принимать оригинальные утренние ванны. Происходило это следующим образом. На заре он приказывал находившемуся при нем трубачу трубить тревогу, а затем указывал, куда следовать батарее. Сам же Костенецкий прибывал на это место первым, слезал с коня и голый катался по траве, усыпанной ледяной росой. Это была его суворовская утренняя ванна. Между тем, батарея по тревоге летела туда во весь опор, и солдаты заставали генерала уже выкупавшимся, одетым и бодрым. Зимой он не разрешал топить в комнатах, а возле крыльца, по его приказанию, всегда был наметен большой снежный сугроб. Встав утром с жесткого кожаного дивана, Василий Григорьевич тотчас же отправлялся на улицу и барахтался в снегу. Когда он возвращался в дом, то от него валил пар, как будто он только что вышел из бани. Пищу генерал Костенецкий принимал самую простую – борщ, каша и вареная говядина. Водки и вина не пил вовсе. Один случай из жизни Костенецкого описал Михайловский Данилевский. В 1809 году в сражении с французами батарею, которой командовал Василий Григорьевич, атаковали польские уланы. Еще чуть-чуть, и русское войско было бы повержено. Генерал Костенецкий, схватив банник, щетку с длинной деревянной рукоятью для чистки артиллерийского орудия, начал валять им направо и налево, многих перебив, а остальных прогнав. Когда император Александр Павлович поблагодарил его за такой подвиг, отважный генерал сказал государю, что надобно бы ввести в артиллерию вместо деревянных железные банники. Император возразил ему: «Мне нетрудно это сделать, но где найти таких Костенецких, которые могли бы владеть ими?» Генерал Костенецкий опасался, что его могут отравить, и дабы предупредить эту опасность, он носил в кармане кусок мышьяка. Каждое утро лизал его, постепенно увеличивая количество принимаемого яда, и таким образом довел себя до того, что уже значительная доза мышьяка, которая была бы смертельна для другого человека, на него не производила никакого вредного действия. Такая нещадная профилактика не пригодилась Василию Григорьевичу. В 1831 году в Петербурге он умер не от яда, а от холеры.
Осторожно, чудаки!
Отцом и братом Суворов был, сухарь последний с бойцом не бил. Отцом и братом Суворов.
эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Своевременный театр.
Здравствуйте! У микрофона Ольга Каммари. Я расскажу про спектакль «Конец света. Моя любовь» по книге популярного современного автора Аллы Горбуновой, премьера которого состоялась весной 23-го года в Театре ненормативной пластики. Необычна она тем, что за 10 лет существования этого театра это первый случай приглашения режиссера на постановку. Дело в том, что Театр ненормативной пластики – авторский проект Романа Кагановича. Основной его постулат в начале было не слово, а именно движение. Это театр, в котором идея стоит во главе угла, и режиссерский посыл превалирует над совершенством формы. Однако форма тоже важна. Она заложена в самом названии, которое подразумевает пластическую экспрессивность и выражение психологии героев через телесную систему знаков. Театр ненормативной пластики практически синонимичен имени режиссера Роману Кагановичу. И тут другой автор постановки – Борис Павлович. Алла Горбунова тоже весьма необычный автор, поэт и прозаик, лауреат всевозможных литературных премий, в частности, премии Андрея Белого. В своем творчестве она занимается, как выразился философ и литературный критик Александр Марков, переиначивая фрейдовский заголовок «психопатологией исключительной жизни». Если под психопатологией понимать строжайшую науку аналитика, для которого также мир сложен из рецептов, как для каббалиста мир сложен из букв. Алла открыто пишет о своем диагнозе и принимаемых медикаментах, что становится какой-то важной частью творимой ею реальности. Между фактами, снами, мечтами и размышлениями у нее нет никакой границы. Писательница сплетает все это в единую поэтическую ткань. Борис Павлович представил первое сценическое прочтение этого сборника в Санкт-Петербурге. Впрочем, спектакль дополнен фрагментами и других произведений Аллы Горбуновой, в частности, ее дневникового романа времен пандемии «Лето». Но все же основной литературный первоисточник – книга с одноименным названием «Конец света. Моя любовь». Она посвящена 90-м и нулевым годам, описанным с почти документальной достоверностью и одновременно напрочь лишенными бытописательства. Такой баланс может содержать только проза Горбуновой. Герои этой книги не вымышленные, а взятые из реальной жизни люди. Студенты, нищие, молодые поэты. Автор смотрит на грубую, жестокую реальность с бескомпромиссной нежностью, различая в ней какой-то особенный мистический опыт. Вся эта парадоксальность, сочетание несочетаемого, отражены в спектакле. Здесь нет четкого разделения на сцену и зал. Актеры и зрители присутствуют в едином пространстве. Зал поделен на сектора справа, слева и по центру. Актеры перемещаются между ними, собирая зрительское внимание то в одной точке, то в другой. Так даже на этом уровне отражается определенная фрагментарность и осколочность, заложенная в тексте. Спектакль Бориса Павловича представляет собой почти классический пример постмодернистской постановки, где смешение стилей, эстетик, эпох, высокого и низкого, черного и белого становится основным приемом. Это такой живой коллаж, наполненный, как всегда у Павловича, режиссера-интеллектуала, различными реминисценциями и аллюзиями. Художником спектакля выступила жена режиссера Ольга Павлович. Сценография и костюмы также отражают основной прием. Здесь и лубок, и наследие советского дизайна, узорчатые ковры, и фольклорные мотивы, шапки-ушанки, и, конечно, лихой диско-стайл 90-х, переливающиеся блестками, обтягивающие и откровенные наряды. В общем, кич и авангард, все вместе и все сразу. Действие начинается будто некое развлекательное шоу. Вот перед нами эксцентричный конферансье или стендапер Ангелина Засенцева. Звукорежиссер Валера, к которому она напрямую обращается: «Сделай потише, сделай погромче, Валера, давай». Но вот конферансье уже не конферансье. Он или она превращается то в одного героя, то в другого, сливается воедино и расщепляется на кусочки, подобно шарикам ртути. Это ртутное существование распространяется на всех, актрис которых в спектакле три. Яна Савицкая, Юлия Захаркина и Ангелина Засенцева. Пластический рисунок сочинил Максим Пахомов, один из создателей театра ненормативной пластики. Возможно, поэтому, несмотря на то, что автор постановки другой режиссер, «Конец света. Моя любовь» совсем не выбивается из общей эстетики этого театра. Та же телесная выразительность, та же эксцентрика и энергетическая заряженность. В спектакле довольно много поют. Это ироническое отстранение, напоминание о том, что мы все-таки присутствуем на шоу. При этом в звуковом оформлении также используется электронная музыка Романа Цепелева, а в визуальном – видеоарт Александры Магеллатовой. Все вместе это заплетается в тугую психоделическую косичку, как написано на сайте театра. Страшные сказки Аллы Горбуновой рассказывают об изнанке мира, временами вырывающейся из бессознательного. На сегодня все. С вами была Ольга Каммари.
Своевременный театр. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Тайны Орфея.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии ведущий Андрей Денисов. Мы начинаем нашу очередную программу «Тайны Орфея», которая и сегодня продолжит цикл «Музыкальное посвящение композиторов». В 20 веке они особенно часто стали создавать свои сочинения, посвящая их мастерам прошлых эпох. Авторы 20-го столетия, создававшие подобные композиции, ощущали огромную временную дистанцию, разделяющую эпохи, и стремились преодолеть ее, показать их преемственность в историческом процессе. Так Стравинский в «Хронике моей жизни» отметил: «Это в природе вещей. Эпохи гораздо более отдаленные становятся нам близки. Это и есть та закономерность, которая определяет непрерывную эволюцию как искусства, так и других областей человеческой деятельности». Например, французские импрессионисты чувствовали особенную близость к творчеству композиторов эпохи барокко, во многом открывая их заново. Таково посвящение Рамо Клода Дебюсси, в котором, впрочем, ясно слышен именно импрессионистский стиль, мало напоминающий традиции прошлого. посвящение Рамо для фортепиано Клода Дебюсси звучало в нашей программе. Еще одно посвящение уже другому великому композитору Франсуа Куперену создал Морис Равель. Оно написано в жанре сюиты. К нему Куперен обращался в своем творчестве неоднократно. В то же время каждая из частей сюиты Равеля посвящена одному из его друзей, погибших во имя Родины. Таким образом, это сочинение обретает двойной мемориальный смысл, связывая далеко ушедшее прошлое с современной автору действительностью. Фрагмент из сюиты «Гробница» Куперена Равеля звучал в программе «Тайны Орфея». В Италии интерес к музыкальным традициям прошлого особенно ярко проявился в творчестве композиторов, придерживавшихся неоклассицистского направления. Эти авторы активно изучали старинную музыку – Вивальди, Монтеверди, исполняли ее. Впрочем, они и сами стремились воссоздать в контексте своего стиля черты музыки барокко и более ранних эпох. Отсюда роль полифонии, старинных танцевальных жанров, а иногда также стилизации из цитат из этих сочинений. Например, Жан Франческо Малипьера написал произведение под названием «Вивальдиана». Однако помимо стиля Антонио Вивальди, яркого и по-театральному эффектного, детали оркестровки и гармонии недвусмысленно подсказывают, что этот опус был написан в начале 20 века. Слушаем финал из «Вивальдианы» Малипьера. Я, ведущий Андрей Денисов, напоминаю вам, что «Тайны Орфея» вновь раскроются перед вами ровно через неделю. Всего наилучшего!
Слушали еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Над выпуском работали Александр Маточкин, Елена Елагина и Наталья Свирина, Ольга Каммари, Андрей Денисов, редактор и ведущий Алексей Беляков. Мы благодарим вас за внимание. Всего доброго. «Новый кругозор» – это разумное, доброе, вечное. По четвергам в рамках радиоканала «Ветер в окно». До встречи!